радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:06 в студии Татьяна Троянская. Добрый день, доброе утро всем. У нас на связи Елена Чижова, писатель. Елена Семеновна, доброе утро.
Здравствуйте, Татьяна. Давно не слышались.
Надеюсь, скоро увидимся все-таки.
Слушайте, я очень надеялась, что уже в этот раз, ближе к концу лета, мы уже все-таки будем в студии, но, к сожалению, все продолжается. Я имею в виду коронавирус и прочие наши ограничения.
Да, но надеюсь, что все-таки наша встреча случится довольно скоро. Наши средства связи, плюс 7-931-291-58-00. И, конечно же, подключайтесь к нам на YouTube. Там можно будет, надеюсь, уже скоро и видно и Елену Семеновну, поскольку сейчас пока вот я вижу на картинке только я, но буквально через несколько секунд это случится. Врачи Берлинской клиники готовятся с заявлением выступить о состоянии Алексея Навального. И понятно, что это кошмарная история, о которой говорили в конце прошлой недели. Елена Семеновна, вот вы как писатель, вообще какие мысли пришли в голову, когда вы услышали об этом известии?
Да вы знаете, тут, наверное, не надо быть писателем, нужно быть просто человеком, который полжизни прожил в Советском Союзе, а вторую половину в постсоветской России, чтобы всерьез думать о том, что, конечно, это отравление. Я помню в 90-е годы, когда довольно большое количество ранее секретных материалов КГБ, НКВД и всех инкарнаций этой организации было опубликовано, очень часто открывались истории отравления людей, но в большинстве своем живших за границей, потому что, собственно, было совершенно, было, разумеется, понятно, что здесь, в Советском Союзе, не нужно было прибегать к таким сложным методам, потому что у силовых структур были развязаны руки. Я не помню, когда эта практика начала возникать заново. Я помню глухие разговоры по этому поводу, когда, как говорили, был отравлен Егор Гайдар. Потом на какое-то время вроде бы стихло, а дальше просто пошла такая цепочка, начиная от Юрия Щекочихина и дальше, и Литвиненко, и так далее. Поэтому, разумеется, первая мысль, которая приходит в голову, это отравление. Конечно, это не означает, что кто-то может дать окончательный диагноз. Более того, я даже думаю, что если это какое-то вещество, неопределяемое вот этими гражданскими лабораториями, на которые ссылаются омские врачи, то мы и из уст немецких врачей, возможно, услышим какие-то только косвенные подтверждения, то есть основанные на клинической картине. Но я думаю, что в обществе сейчас, тем не менее, во всяком случае, в мыслящей его части, мнение об отравлении на настоящий момент преобладает.
А это о чем говорит? О том, что народ действительно не доверяет никоим образом официальным источникам?
Понимаете, тут мало недоверия. Я помню, что, опять же, извините, что я ссылаюсь на советское время, но просто очень много параллелей. В советское время люди тоже не доверяли официальным объявлениям по телевизору. Скажут что-нибудь там, не будем, менять деньги. Ничего такого не будет. И народ, естественно, ломится сразу в сберкассы и пытается изъять оттуда деньги и все прочее. Но, тем не менее, в той тоталитарной закрытой системе, как ни странно, государству и его силовым структурам удавалось сохранить более или менее приличную репутацию. Это до сих пор даже сказывается. Вот когда люди говорят, что доверяют КГБ и ФСБ. Это вот все такие отголоски того советского времени. Но репутация, в частности, ФСБ последних лет, она, в общем, ну, говорит сама за себя. Вот эта вот история с Солсберецким шпилем, история с отравлением Литвиненко, в обоих случаях силовые структуры даже особо и не шифровались. Вот было такое очень двойственное впечатление. Не то люди открещиваются, не то они делают это так глупо, что возникает впечатление, что наоборот, они всячески намекают на то, что да, это мы. Понимаете, как бы то ни было, сама по себе история жуткая. Она совершенно вот такое чувство, еще раз, вот который раз мы убеждаемся, что жизнь человека в нынешней Российской Федерации практически ничего не стоит.
Елена Семеновна, тем не менее, очень многие говорили, а Кремлю это невыгодно. Вот как вы относитесь к этой фразе? Действительно ли Кремлю это невыгодно? И это сделал кто-то, ну, может быть, из ближайшего окружения того же Кремля?
Или... Знаете, да. Я понимаю ваш вопрос. Эта фраза, с моей точки зрения, была написана еще в первой методичке. Когда, ну, в первой, я имею в виду, истории с Анной Политковской, недоотравленной тот первый раз и потом убитой. Эта фраза появилась именно в этом виде. Вот Кремлю это невыгодно. И потом она повторялась каждый раз. Вот как только возникает вот такая история, первое, что мы слышим от пропагандистов, это фраза. Ну, невозможно раз за разом заниматься анализом этой пустой фразы, потому что если бы эта фраза была не просто такой попыткой отмазывания себя или там кого-то из власти, то я думаю, что совсем не трудно было бы найти тех, кто травил Политковскую и так далее, и так далее. И в частности того же Навального, потому что известно, что за ним следили, все это записано, но мы прекрасно знаем, что каждый раз, вот я еще помню это по случаю, по истории с Щекочихиным, пропали анализы, пропали пробы кожи, там, волос, крови, еще чего-то, вечно пропадают какие-то записи с телекамер. Ну, понятно, что если бы хотели, наверное, бы все это нашли.
А реакция, ну, того же Пескова, да, ну, официальная реакция Кремля, он заболел, ее вы можете сравнить вот с этим циничным «она утонула» и подобными фразами, которые мы уже слышали?
Да вы знаете, я не хочу ее даже уже ни с чем сравнивать. Все, что говорит Песков, ну, мы же помним слова нашего президента о том, что его пресс-секретарь несет пургу. Ну, вот такая должность, ну, несет. Ну, слушайте, невозможно эту самую пургу анализировать. Тем более, что эта пурга меняется от дня ко дню, от часа к часу.
Хорошо, но я надеюсь, что с Алексеем Навальным будет все хорошо.
Господи, разумеется, да. Я очень надеюсь. Я каждый день, вот я последнее время сижу на даче, где у меня ужасная интернет-связь, Поэтому сейчас вот я приехала в город, но там каждый раз утром я с замиранием сердца вообще последние вот эти две недели я залезаю в интернет, потому что, ну, просто невозможно какие-то вещи, вот эти страшные избиения в Белоруссии, потом вот эта история с Навальным уже просто становится... Не просто тревожно, а ужасно тревожно.
Действительно.
В общем, август – ужасный месяц.
Я бы сказала больше. 20-й год какой-то перенасыщенный, скажем, неприятностями и вот подобными событиями. Я предлагаю перейти к Белоруссии. Вчера Александр Лукашенко ходил в... обмундировании военном и с автоматом, и шествия, и митинги продолжаются в Белоруссии. А что вы думаете по этому поводу? В Белоруссии все уже закончилось? Его власть все-таки закончилась? Или это еще только зачатки новой жизни Белоруссии?
Вы знаете, когда вообще это такое очень тяжелое для меня переживание, когда я впервые на Нехте, вот этом белорусском портале...
Да, ну, телеграм-канал, да.
Телеграм-канале, да, простите, который ведут два белорусских блогера или молодых человека, я не знаю, как это называется, телеграмщика. Но когда я первый раз увидела эти страшные кадры, вы знаете, у меня просто... У меня в голове замкнула вот эта знаменитая песня Галича, «Баллада о вечном огне», если вы ее помните. Там есть такие слова: «Шел ошалелый черный паяц перед шеренгой на апельплац». Тум-балалайка, шпил-балалайка, рвется и плачет сердце мое. Вот я ходила, и у меня все время, вот я повторяла это и повторяла, хотя, разумеется, этого паяца в черном я увидела только вчера. До этого он ходил в каких-то более, не знаю, еще более каких-то колхозных одеждах нелепых. Но, вы знаете, я думаю, что это не просто избиение людей. Это у нас ведь у всех, и в России, и в Беларуси, вот эти воспоминания о Великой Отечественной войне, они за последние годы они очень сильно актуализировались. И под влиянием пропаганды, поскольку это стало своего рода новой идеологией, и под влиянием наших собственных каких-то семейных событий. И когда мы видим вот такую абсолютно фашистскую расправу над беззащитными молодыми людьми, не только в Беларуси, но и в России приходит в голову вот эта страшная мысль о том, что это оккупанты, которые избивают оккупированный народ для того, чтобы подавить любые вообще поползновения к свободе. Я думаю, что вообще то, что Лукашенко сейчас находится в состоянии, который, ну, для себя я называю это таким политическим делирием. Он, вообще говоря, он... Из него, как какие-то такие невнятные протуберанцы, выскакивают совершенно страшные вещи, и он такое впечатление, что в нем говорит какое-то такое советское махровое подсознание. Вот сейчас с ним что-то, видимо, под влиянием ужаса, который он пережил, а на его месте, наверное, любой диктатор впал бы в ужас, он говорит... И просто он говорит прямым текстом то, что изобличает в нем уголовного преступника.
Вот он это понимает или нет? Или он об этом даже не задумывается?
Вы понимаете, у меня такое впечатление, что человек находится в таком психическом состоянии, я не с точки зрения, разумеется, диагноза, я вот говорю сейчас как обыватель, когда человек выкрикивает что-то, что приходит ему в голову, абсолютно не задумываясь о том, как это вообще может выглядеть со стороны. Когда, скажем, он говорит, что все это об избиениях, пытках, когда людей вообще били в кровь и в мясо, что это вранье на 60%, он совершенно не... Я вот слушаю и думаю, ты вообще совсем не понимаешь, что ты этим самым подтверждаешь, что на 40%, причем официально подтверждаешь, что на 40% это все чистая правда. Понимаете, и вот таких вот вещей, которые вот каждый раз включаешь его какие-то вот эти вроде бы не связанные речи, и просто диву даешься, в каком состоянии находится этот человек. То есть, будь это частное лицо, ну, в конце концов, любой человек может впасть, тем более в такой трудный год, знаете, в такое сложное состояние. Но это человек, который вообще распоряжается, как мы сейчас видим, жизнью и здоровьем тысяч абсолютно мирных людей. Но... И это меня приводит просто в ужас.
Но это агония, на ваш взгляд? Или все-таки он еще может что-то такое сотворить?
Понимаете, я все первое время, вот первый какой-то момент, первые несколько дней, мне казалось, что это действительно абсолютная смертельная агония. Потому что, ну, не секрет, что довольно распространено мнение, что если на улицу выходит, там, скажем, в Петербурге вышел бы миллион человек, хотя в августе 91-го года, когда я вот тоже была на площади, на Дворцовой, там было около 100 тысяч. И тем не менее этого хватило, но это был такой падающий режим. Что стоит выйти там миллиону человек, а, соответственно, в Белоруссии пропорционально меньше, и режим моментально падет. Мне казалось, что это действительно так. Ну, то есть, побросав всякие там оружие, автоматы и прочее, защитники режима разбегутся. Теперь я чувствую, что что-то на той неделе такое произошло. Самое неприятное, что я могу предположить, опять же, ничего по этому поводу не зная, это то, что Лукашенко получил какие-то заверения поддержки со стороны России. И если это так, то... Мне это еще вдвойне неприятно, потому что мне просто страшно, что если это случится, моя страна впишется за вот этот откровенно фашистский, теперь уже это, в общем, совершенно понятно, диктаторский режим. Но я это говорю к тому, что сейчас, мне кажется, все зависло на волосах. Вот зависло в каком-то таком колеблющемся равновесии.
Угу. Ну, действительно, Путин говорил с Лукашенко, и как раз выступление вот это безумное совершенно Лукашенко на площади было после разговора с президентом России, и появилась информация о том, что да, могут российские войска прийти в Белоруссию.
Нет. Не верю. Вот в это я совершенно не верю.
То есть до этого не дойдет?
Вот, ну, могу, разумеется, могу ошибаться, потому что никакой я не политолог. Но вы понимаете, история, которая началась в 2014 году, вот на этой волне энтузиазма, когда после жирного и удачного десятилетия россияне начали думать о том, что а что же это мы вроде как империя, а с другой стороны, где же наши имперские традиции, вот тогда можно было, и это делалось очень легко, играть вот на этой теме фашизма. Дескать, фашизм украинский, там вот этот жидобандеровский, там прочее, прочее, грозит Крыму и Донбассу, и мы идем на помощь. Я думаю, что вот эту тему фашизм и продать эту тему фашизма тогда можно было очень легко именно потому, что никакого реального фашизма в Украине в это время не было. Были какие-то вспышки националистов, национализма, ну, как будто их в России не было. Мы что, их не видели здесь? Во всех этих русских маршах и так далее. Но вот реального государственного фашизма там не было вовсе. Вот теперь, когда после этих карательных операций Лукашенко, я не думаю, что нынешние россияне находятся в таком уж, в таком, извините меня за это слово, вот овощном состоянии, чтобы можно было рассказывать о том, что вот эти молодые люди в белых футболках и с белыми цветочками, которые снимают тапочки, прежде чем сесть на скамейку, это фашисты. А вот эти вот черные личины с автоматами и прочее, которые их метелят, это вот такие, ну, я не знаю, такие ангелы добра.
В таком случае как Россия может помочь Белоруссии?
Ну, как угодно. Я думаю, что как угодно. Может, например, ну, в конце концов, Лукашенко же говорил о том, что приехали какие-то пропагандисты телевизионные. Все ждали, и Лукашенко тоже об этом говорил, что сейчас, например, с Донбасса приедут шахтеры и квалифицированные рабочие, которые займут место бастующих на предприятиях. Сегодня утром я прочла, вот, что Лукашенко приказал закрывать бастующие заводы, и это значит, что никто не приехал. Но вполне возможно, что Кремль найдет какие-то другие косвенные способы помочь Лукашенко. В частности, поставить, сохранив тот же самый режим, поставить какого-то своего ставленника, что не исключено.
А народ, вы думаете, примет этого ставленника? Или это будет какая-то компромиссная фигура?
Ну, понимаете,
ну, пока, я не знаю. Пока здесь можно...
Можно гадать сколько угодно. Это зависит от этой фигуры. Это зависит от того, насколько эффективно будут работать пропагандисты. Сейчас, по сравнению с 2014 годом, это, конечно, намного труднее, потому что интернет захватил теперь, ну, просто... несопоставимые слои населения. Сейчас уже, кажется, каждая кошка уже ходит с интернетом.
В интернет. Это правда. Елена Семеновна, предлагаю сделать паузу. Московские новости. Вернемся через несколько минут.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Елена Чижова, писатель, наш сегодняшний гость. Действительно, в интернет сейчас ходят все. Мы говорим о том, что происходит в Белоруссии. И, Елена Семеновна, хотела поговорить вот о реакции. Это уже не новости, но тем не менее. То, что деятель культуры, известный дирижер Владимир Спиваков вернул награды Лукашенко. В принципе, Владимир Спиваков не главный оппозиционер России. Это говорит о чем-то, что нет, условно говоря, вот такой прям вот официальной позиции, что мы топим за Лукашенко в России?
Ну, этого, опять же, я не знаю. В конце концов, само по себе возвращение этой медали или орден, это может говорить о многом. Mm-hmm. Я совсем не знаю, признаю как дирижера, разумеется, но как человека я не очень хорошо его знаю, поэтому это может быть и действительно искренний жест возмущенного человека, который увидел вот эти страшные кадры. А может быть и, знаете, такое понимание, что вот в данном случае вполне можно выступить против Лукашенко. Ну и в том и в другом случае, я думаю, что это хорошо. Татьяна, я вот сейчас, пока были новости, я вспомнила одну короткую историю в связи с нашим разговором о пропаганде, фашизме и оккупации. Если позволите, да, я ее расскажу. Конечно. Это действительно очень вот поразившая меня история. Это было, кажется, в 2015 году, во всяком случае, после Крыма. Я летела в Таганрог на встречу с читателями. И в Таганроге нет аэропорта, поэтому машина встречала меня в Ростове-на-Дону. И от Ростова-на-Дону довольно далеко ехать до Таганрога. И вот, значит, мы едем, о чем-то разговариваем, и я смотрю вокруг, так хорошо, после самолета, такие поля какие-то, в общем, я говорю, боже мой, как здесь хорошо, как здесь тихо. Водитель мне говорит, о, вы бы видели, что здесь было в 2014 году. Я говорю, а что здесь было? Я как-то не сообразила, что мы совсем близко от украинской границы. Знаете, вот когда много летаешь, это все немножко... ну и кроме того, с географией у меня не очень. Я говорю, а что здесь такое было? Он говорит, о, вот по всем этим дорогам шла и шла русская, наша военная техника туда, вот на Мариуполь, на Украину и так далее. Я говорю, так а что, здесь близко, что ли, совсем? Он говорит, да, да, здесь же там, ну то ли... 100 километров, то ли что-то, в общем, какое-то совсем маленькое расстояние. Вот мы едем дальше, я пытаюсь себе это представить. Он говорит, вы представляете себе, как загадили, ну, он пожестче сказал, головы украинцам ихняя пропаганда? Я говорю, в каком смысле? Он говорит, они же это представляют как оккупацию. Я так еду, думаю, потом говорю так, подождите, вы сказали, что день и ночь шла военная техника. Он говорит, да. Я говорю, скажите, а она обратно выходила? Он говорит, нет, не выходила. Я говорю, а вам не кажется, что именно вот это и называется оккупацией? Он долго думал, минут, наверное, 5. Потом поворачивается ко мне и говорит, нет, это не оккупация. Оккупация – это когда фашисты вошли.
Да, понятно.
Вот вы представляете себе, до какой степени вот там в головах людей застряла, намертво спаялась вот эта матрица оккупация и фашизм. И с этим, вообще говоря, пропаганде до белорусских событий было очень легко иметь дело. Но когда действительно вот вся Россия увидела вот этих вот карателей, ну, я думаю, что это уже никакой пропаганде не перепрыгнет.
Ну, я надеюсь, во всяком случае. И вот появление координационного совета оппозиции Беларуси, вы, конечно же, наверное, слышали об этом.
Да.
И то, что туда вошла Светлана Алексеевич, вот это говорит о том, что в Беларуси как-то оппозиция организованнее, что ли, чем в России, например.
Нет, я думаю, для меня, во всяком случае, это не говорит об этом, потому что сам по себе этот координационный совет, он какие-то говорит очень противоречивые вещи. Я не анализировала все, что сказано координационным советом, но вообще впечатление такое, что если и можно каким-то образом спасать Лукашенко и режим, то государство будет действовать именно через координационный совет. Потому что одно дело...
То есть с ними можно договориться?
Да, да. С ними не только договориться. Их можно запугать. Их можно... Ну вот запугали Светлану Тихановскую. Их можно выхватывать, так сказать, точечно. Часть людей уже, насколько я знаю, вышла из Координационного совета. И я думаю, что как раз вот это слабое звено. Потому что, посмотрите, вот хабаровский, скажем, протест. Uh-huh. который называется так называемым, вот, о котором говорят, что это горизонтальный протест, где нет таких явных политизированных вожаков или лидеров и так далее. Вот он продолжается, и по сути дела, я думаю, что никто не понимает, каким образом с ним справляться. Потому что это действительно некая такая, ну, в каком-то смысле обезличенная сила. То есть не в смысле, что там не люди, а в том смысле, что к толпе, вот к миллиону, там, к 100 тысячам людей невозможно подходить с теми же инструментами, с какими можно подойти к отдельному человеку. Я думаю, что как раз сила белорусского протеста, она вот в этой волне, вот в этой именно народной волне, против которой, как выясняется, невозможно ничего сделать даже вот такими карательными, извините меня, гестаповскими методами. Можно людей избивать, но тем не менее люди выходят, выходят и выходят.
Mm-hmm. Спасибо, да. Спасибо. А то я вас хотела спросить, если бы в России был такой же координационный совет, хотели бы... Ну, вот новый координационный совет. А хотели бы вы войти туда? Ну, теперь все понятно, что нет, конечно.
Нет, я бы не хотела, потому что, во-первых, понимаете, координационный совет очень хорош в демократических странах. Угу. Когда есть возможность, с одной стороны, вступить в прямые переговоры с правящей партией, как мы это много раз видели, скажем, в разных сериалах, а с другой стороны, вступить в прямые переговоры с соперничающими политическими силами. В условиях современной политической ситуации в России и в Беларуси невозможно ни то, ни то, ни другое. Угу. Понимаете, вот я представляю себе, что бы было, скажем, в Хабаровске, если бы протест этот возглавили бы какие-то наши политические партии. Все равно какие, абсолютно безразлично. Хоть Яблоко, хоть Справедливая Россия, в данном случае безразлично. Я не говорю, что они все одинаковые. Но это было бы, следующим шагом был бы абсолютный раскол протеста. Все, он бы закончился. Я вообще последнее время вижу, что вот эти политические партии при такого рода режимах, даже самые хорошие и, казалось бы, демократические, они все равно становятся симулякрами, увы.
Да, Елена Семеновна, еще одну тему небольшую хотела бы поднять. На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за то, что он выбросил в урну российский флаг. И дело возбудили по статье «Надругательство над гербом или флагом», и ему грозит до года лишения свободы, пока он находится подпиской о невыезде у него. И вот на ваш взгляд, действительно вот... это такое преступление или это, в общем, очередные нюансы наших законов?
Ой, ну понимаете, если бы мы, если бы вокруг нас не происходили совершенно вот эти безумные осуждения и посадки людей за одиночные пикеты, за какие-то вот абсолютно не подлежащие уголовному преследованию вещи, если бы наш парламент не штамповал вот эти репрессивные законы, можно было бы на эту тему всерьез порассуждать. Вот говорить о том, том, что все-таки это нехорошо бросать, ну, это символ страны, нехорошо бросать, нехорошо делать какие-то такие вещи. Но сейчас это, опять же, совершенно пустые разговоры. Вот просто, ну, просто пустой разговор, на который даже не хочется тратить времени. Я думаю, что я сегодня видела краем глаза просто эту странную историю. Она мне действительно показалась странной, потому что там что-то такое сказано, что в течение 3 минут этот флаг унес какой-то рабочий, потом тут же все в течение 3 минут явился милиционер и так далее, и так далее. Ну, если мы начнем всерьез об этом рассуждать, мы углубимся в какие-то конспирологические версии.
Да, но, кстати, у нас уже совсем не осталось времени. Вот тоже важно отметить, у нас же кормят голубей каждую субботу, и вот не задерживают наряды полиции, хотя это нетрадиционно, скажем, для них в последнее время.
Ну, не знаю. Может быть, хотят лучше выглядеть на фоне Лукашенко.
Всегда бы они этого хотели. Спасибо,
да,
большое.
Да, Елена... поддерживаю.
Елена Чижова, писатель, была сегодня в программе «Особое мнение».
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Особое мнение».